Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Александром Гизаловым, международным экспертом СНГ по социальному сиротству. Добрый день, Александр.
Добрый день.
В прошлой программе мы начали разговор, но тема настолько огромная, что, конечно, она требует ни одной программы. Я хотел бы поговорить сейчас о том, какие шаги предпринимаются законодательными органами власти. Мы говорили о том, что делается, чтобы не допустить попадания ребят в детские дома, но что делается для того, чтобы помочь им из этих детских домов выйти и обрести семью.
Добрый день, уважаемые друзья. Как Дон Кихот, который год назад говорил о том, что будут серьезные изменения, я хочу сказать, что через определенное время такого количества детских домов не будет. Связано это прежде всего с тем, что, во-первых, есть демографическая яма у нас детей на самом деле стало гораздо меньше, но и в том числе на сегодняшний день у нас порядка 1200 детских домов. Я думаю, что где-то лет через 10 у нас будет, ну, может быть, 50 детских домов, там около 100 всего на всю Россию. Во-первых, потому что появится институт профессиональной семьи, где будет совсем другой запрос. А во-вторых, те дети, которые не попадут в семью, значит, они будут находиться там уже, что называется, в совсем других малокомплектных группах и так далее. Почему я это в том числе заявляю? Потому что действительно сегодня идет серьезное законодательное изменение, связанное с тем, чтобы улучшить эту ситуацию с точки зрения помощи будущему усыновителю, в том числе тем людям, которые хотят взять ребенка на другие формы устройства в свою семью, и в том числе, что сами учреждения через какое-то время, например, уже в той же Москве в 2015 году, не будет такого названия, как детский дом. Это будет центр семейного устройства детей в семью. Либо в кровную, либо в профессиональную семью. Поэтому, на мой взгляд, вот эти вот изменения через какое-то время просто повысят количество людей, которые изменят свое отношение к этой теме. Пока еще мало чего сделано в информационном пространстве, но когда это пойдет, тогда эти изменения будут. А потом, на мой взгляд, важен момент, что в ряде регионов люди, которые хотят принять в свою семью ребенка с ограниченными возможностями, получают на усыновление. Получают единовременное пособие от 500 тысяч до 600 тысяч. В том числе благотворительные организации сегодня предлагают, например, благотворительный фонд «Ариэль» в Санкт-Петербурге так работает, предлагают организациям, которые приняли, семьям, которые приняли в свою семью ребенка с ограниченными возможностями, различные ресурсы. Ваучеры, например, медицинских услуг, культурно-досуговых, спортивных и так далее. То есть спектр расширяется. Ну и что очень важно, на мой взгляд, это то, что сегодня просто так ребенка взять в семью нельзя, надо пройти школу приемных родителей обязательно. Появляется система сопровождения, появляется, это уже законно, вот с этого года, с сентября, эта система начала работать. То есть, на мой взгляд, это очень быстрый скачок. Обычно где-то в европейской практике на это уходит 10-15 лет. Мы это прошли практически за 2-3 года. Почему? Потому что, ну, реально 100 тысяч с лишним детей-сирот находятся в детских домах. И надо что-то с этим делать. Поэтому законодательная база меняется, в том числе люди, которые совершили преступление такого, ну, скажем, некриминального жесткого характера, там, не связанные с насилием, убийством и так далее, тоже могут там, ну, условно имеющий срок, да, который они погасили, тоже могут стать, значит, приемными родителями, потому что я, например, знаю несколько священников, которые были в такой ситуации, молодые люди, а потом стали священниками. Почему бы нам, тех людей, которые, значит, горят желанием, исправились и осознали какие-то вопросы, и вдруг пришли к этому моменту усыновления, или там брания ребенка в семью, это, на мой взгляд, это один из наивысших факторов того, что человек реально что-то переосознал и захотел стать приемным родителем.
Но все же кто будет осуществлять эту супервизию? Это опять же органы опеки?
На самом деле сегодня очень сильно работает гражданский сектор. Например, в Москве есть Мария Феликсовна Терновская, центр «Промама». Она сегодня обратно вернулась директором 19-го детского дома. На мой взгляд, сегодня власть может заказывать услуги у общественных организаций. Потому что сегодня специалисты, которые могли бы проводить супервизию семьи, подготовку, сопровождение там, и так далее, у власти сегодня для этого ресурсов не хватает. Поэтому в этом смысле общественный гражданский сектор просто бесконечен, потому что это могут быть центры сопровождения семьи. Сейчас в Санкт-Петербурге будет такой центр открываться. В Москве же этих центров несколько, в регионах они начали появляться и так далее. В европейской практике, например, в Болгарии, все сопровождение приемных семей осуществляют общественные организации. 100%. Почему? Потому что тональность другая, им проще коммуницировать, это другая совсем задача и так далее. Поэтому в этом смысле и те же детские дома, которые будут перепрофилированы и уже перепрофилированы в центры семейного сопровождения, в нескольких таких детских домах прошлого типа был, да, я уже наблюдаю, что там какое-то количество детей живет уже в семьях. Ну, то есть за год ставится задача, чтобы детский дом отправил либо в кровную семью, либо в патронатную семью, либо еще в какие-то другие формы. Поэтому просто надо, чтобы то, что задумывается государством, то, что предлагается в качестве законодательных норм, реализовывалось, потому что сразу это нельзя. Ну, просто надо время.
Давайте поясним нашим зрителям такой страшный термин, что такое профессиональная семья.
Да-да. Тоже боятся, говорят, что это, значит, ювенальная опять технология. На самом деле профессиональная семья – это семья, которая может принять в свою территорию ребенка, которого не берут другие семьи, не знакомые с психологией детей, которые боятся детей-сирот, которые не готовы стать родителями. Да? А есть профессионалы, которые знают психологию детей, которые получают специальное образование, профессиональный родитель, да? И они принимают, это, возможно, будет переходный этап, потому что сегодня 100 тысяч детей в обычные семьи, которые готовы взять, мы передать не сможем, учитывая, что у нас и возврат очень большие в этом смысле. Да? Поэтому школа приемных родителей – это для тех, кто берет детей в свои семьи, оперируя собственными ресурсами, а те дети, которые находятся в детских домах там, старше 7-10 лет, которых часто не берут семьи, да, могут принять родителей, которые имеют базовое образование. Приемный родитель, профессиональный родитель, который 5-6 лет учится в институте, получает такой документ, и это его работа – воспитывать, растить этого ребенка.
Но сейчас такой формы нет.
Пока нет. Почему это важно? Потому что психология детей-сирот и проблемы, которые у них там возникают в рамках системы, не всякая семья с ней может справиться. Необходимо, чтобы человек понимал трудности, проблемы, как это менять, как это супервизировать, как это перестраивать и так далее. Это уже отдельно взятая работа на территории семьи. Эти люди больше никуда не ходят, они занимаются только этим. Это, на мой взгляд, очень важно, потому что у нас большое количество детей не попадают в семью именно потому, что люди и не готовы, и не знают, и боятся.
Если можно, несколько слов о тех законодательных инициативах, которые вот буквально недавно были озвучены, о том, как изменять систему детских домов.
Да-да.
Если можно прокомментировать, что это? Давайте расскажем зрителям.
Готовится постановление правительства о том, что детские дома все станут семейного типа, значит, малокомплектные, и в основе угла деятельности детского дома это не содержание и воспитание, а отправка ребенка в семью, либо в кровную, либо в приемную. В этом смысле это тоже новый вектор, потому что в уставах детских домов не написано, что они должны заниматься тем, чтобы отправлять ребенка в семью. Соответственно, это постановление позволит изменить эту ситуацию, где у нас есть в том числе детские дома и 100 детей, есть где и 500 детей, это и школы-интернаты и так далее. Поэтому это понимание возникло, слава богу, потому что очень трудно с этим всем работалось, потому что еще лет 10 назад вообще об этом даже на верхах никто не говорил. Соответственно, с низов в рабочих группах, через средства массовой информации, через взаимодействие с конкретными депутатами, например, с Ольгой Юрьевной Баталиной, все-таки пришли к тому, что систему сразу нельзя поменять, так не бывает. Потому что, например, для того, чтобы сделать детские дома семейного и креативного типа, требуется, чтобы детские дома были инфраструктурно готовы. Нужно менять СанПин и так далее. Но в связи с тем, что у нас большинство региональных детских домов – это бывшие детские сады, как мы это сделаем, непонятно. Например, для того, чтобы изменить один такой детский дом, только на один проект изменения требуется порядка 5 миллионов рублей. Где у региона, например, взять Кемеровскую область, там порядка 20 тысяч детей-сирот, где у региона столько денег, чтобы перестроить все детские дома в семейный тип. Да? Соответственно, это просто этап, который сегодня надо рассматривать. Единственное, за что мы там сейчас боремся и буквально на последнем заседании в Госдуме, мы говорили о том, что детские дома должны быть малокомплектными, потолочно-количественно. В венгерском опыте, в польском опыте это 30-50 детей, на Украине 50, в Венгрии 30 и так далее. Чтобы не было детей, которые живут где 100-150, а если я говорю, что 500-600 детей, это очень на них плохо влияет для их дальнейшей жизни.
Но одна из тем этих изменений, насколько я понимаю, это возможность обучения детей из детских домов в обычных школах. Ведь это же было и раньше.
Воспитанники детских домов и учились в обычных школах. Я считаю, что это просто безграмотность некоторых наших руководителей, потому что здесь вопрос о другом, о том, что дети из школ-интернатов, которые учились в цикличной системе, они будут ходить в обычную школу. Вот это да. То есть надо разделять. Есть детский дом, а есть школа-интерната. Дети из детского дома ходят в обычную школу и ходили. И здесь нет никакого «ура». На сайте Правмира я наблюдал там «ура». Нет там «ура». Значит, «ура» – это то, что вот наши дети, которые находятся в школах-интернатах, выйдут за цикличную систему «в тапочках встал, в тапочках лег». Он из интерната, пусть там с какой-то проблемой, дошел до школы и вместе с обычными детьми поучился и вернулся в интернат. В том числе сейчас ставится потолок пребывания в школах-интернатах семейных детей, потому что очень часто родители их просто спихивают туда на годы, на два или на три. Если комиссия ставит задачу реабилитировать и корректировать ребенка в течение года, он там год и должен быть. Сегодня там находятся годами, а родители счастливы. Я даже вижу, как они на «Мерседесах» приводят своих детей. То есть, по сути говоря, за счет детей они покупают себе «Мерседесы». Вот этот потолок надо поставить, и это на самом деле хороший фильтр, потому что у нас много школ-интернатов живут за счет семейных детских домов. Но от этого лучше детям не становится. Возникает момент эксклюзии, исключенности. Поэтому в этом смысле, то, что они будут ходить в домашние, в обычные школы, вот здесь ура. А детдомовские, они как ходили, так и будут.
Я знаю, что вы много делаете непосредственно, много проектов реализуете для успешной социализации выпускников детских домов. Если можно рассказать и про сайт «Успешные сироты», и про квартиру «Ступеньки» и про проект?
Да, у нас несколько проектов. У нас одна из проблем благотворительности. У нас нет четко сформулированных программ. У нас есть куча добровольцев, которые несутся в детский дом, там что-то делают, но это никак не закреплено с точки зрения базовых потребностей ребенка. На мой взгляд, базовые потребности ребенка лежат в области получения уникальных знаний, универсальных знаний, компетенций и так далее. И в этом смысле у нас есть несколько продуктов, так скажем, да, некоторых проектов. Это тренинговая квартира «Ступеньки», которая в Москве уже работает второй год. У нас дети приезжают учиться, жить самостоятельно в этой квартире. У нас есть тренинговый лагерь «Пирс» на две недели. Дети приезжают, и там их мы тоже обучаем юридическим правам, конфликтологии, умению там за себя постоять, готовке и так далее. Следующий – это проект «Успешные сироты.ру», онлайн-навигатор, который помогает через онлайн, значит, представление детям получить юридические вопросы, правовые. У нас там отвечают успешные выпускники детских домов, несколько из них священники, бывшие выпускники детских домов Григорий Михневич. Есть у нас еще проекты, связанные с методическими пособиями, это книжка просто о сложном, «Шпаргалка для добровольцев». Есть несколько семинаров по подготовке детей к самостоятельной жизни. Это и семинар «Потертые ступеньки», это и семинар «Умный чемодан». Сейчас я готовлю семинар, связанный с семейным пониманием жизни, то есть семинар «Как я стал многодетным отцом». То есть вот этот весь путь, как состояться, справиться с трудностями и не бояться родить несколько детей и быть качественным мужем.
В прошлой программе мы достаточно подробно говорили о вашем проекте вместе с Ольгой Синяевой, о фильме «Блеф» или «С Новым годом», о том, какую реакцию он вызывал в разных регионах. А я хотел спросить, вы показывали «Власть придержащим» этот фильм, и какая была реакция?
Ну, так скажем, кто-то видел. Недавно я читал семинар в Пскове, где собрались специалисты органов опеки, детских домов. Они сказали, все правда. Некоторые говорят, мы бы сняли бы еще жестче, даже сами сотрудники. Понимая, что действительно эта проблема уже стала национальной трагедией, что у нас 100 с лишним, у нас порядка миллиона детей-сирот. У нас в детских домах 100 тысяч, у нас в школах-интернатах там определенное количество, да, там 20-30 тысяч, да, у нас в приемных семьях порядка 500 тысяч. Поэтому все понимают, что у нас действительно реально детей без семьи очень много. Хотя реальных сирот у нас в России нету. У нас там порядка 3% всего их в детских домах. Поэтому ведь это же на самом деле вопрос в том числе и национальной безопасности. Потому что если ребенок вышел из институциональной формы, очень часто он не может создать семью априори. Поэтому многие понимают, что, скорее всего, завтра неким будет руководить органом опеки, потому что количество детей будет сокращаться. И многие высказывают мнение, что необходимо менять и законодательство, в том числе и менять отношение к семье. И надо, чтобы появился, это говорят сами сотрудники учреждений, руководители, замминистры, министры региональные, что нам необходим единый орган, отвечающий за семейную политику. Поэтому в этом смысле регионы – да, но пока вот на самом высоком уровне нам этого не удалось сделать, потому что проще давать предложения по изменениям, чем они увидят эту проблему и скажут, что это ужас, ужас, и это изменить нельзя. Поэтому, на мой взгляд, может быть, даже где-то необходимо как-то адаптировать эту историю к их восприятию. Помните, как в том фильме товарищ Саахов говорит, ты видишь жизнь из окна, значит, моего автомобиля. Вот они живут из окна этого автомобиля. Я реально это понимаю, и поэтому не педалирую на то, чтобы они увидели, ужаснулись, сказали, все, сейчас все так не бывало, не бывает. Например, тот же Сталин, принимая, значит, те или иные, значит, решения относительно тех иных фильмов, он сначала их смотрел. А часть фильмов принимали без него, но резонансные фильмы он смотрел. Поэтому в этом смысле, ну, у нас есть возможность еще пока это транслировать через социальные сети для простых граждан. Надеюсь, что когда-то и в связи с тем, что изменения происходят, да, например, все те же герои фильма, они все сейчас в семье. И тот же герой Андрей, который там находится, он сейчас у него, он учится в университете, у него квартира. Поэтому в этом смысле и сам фильм изменил, и в фильме много что изменилось, и вокруг много что изменилось. Возможно, там года через полтора-два он не будет актуальным. Но пока он такой.
В нашей стране чужих детей нет. Это все наши дети.
Это будет наш ребенок. Пойдет в наше учреждение.
А тут она походит, походит. Мама, мама, бабушка ищет кого-то. Она живет в одной семье с бабушкой. Ну почему отбирают?
Такой страх стал реальностью для очень многих детей в нашей стране. В каждом районе, в центре и на окраине, здесь стоят обособленные дома, учреждения для детей-сирот. Вот такие у них теперь воспитатели.
Камеру не надо мне отправлять, вы не слышите? Мужчина, вы не понимаете.
Рассказ о том, что вы лишаете наших детей на нормальное, хорошее, обеспеченное будущее, это все блеф, блеф, блеф.
Все-таки мы должны оставлять своих детей.
Россия.
Нет, нет, не отдавать. Никуда.
Свои должны быть детские дома.
Пришла я сюда месяц, работала, конечно, жуть.
Это состояние психическое, которое наступает от множественного неудовлетворения основных потребностей. дети механически забрасывают себя, едят, не могут насытиться, потому что нет удовлетворения вот этой основной эмоциональной привязанности.
А сколько сейчас детей в доме ребенка?
Около 100.
А сколько из них находится в состоянии депривации?
Все.
Знаете, что такое депривация?
Депривация знаю, но про эту тему говорить не буду.
Залезай. Залезай. Вот что вырастет из этого что-то. Вот что страшно-то.
Я хотел нормально жить, а не дали. За что мы виноваты здесь? Да что дети мои? Ладно мы, на по 17, мы понимаем, а они...
Как сказала одна московская чиновница, ответ за эту сферу, учреждениям тоже нужны дети.
Покажите, вот какой я большой вырос.
Очень умный мальчик. Развивается хорошо, пошел рано, все понимает. Но почему-то никто его не берет. Никто не нашелся, ни папа, ни мама у него еще пока не нашлось.
Наши особо не берут. У нас и даунов отдают родители. Потому что тяжело родителям воспитывать даунов. Зачем? Они им нужны хорошенькие.
Мне нужен ребенок от 0 до года. Девочку с голубыми глазами, белокурыми волосами, без проблем со здоровьем.
Это же детский магазин.
Марков, что за ребенок? Понятно. Так, Полковников тоже никакой.
И поставки сирот в руках одних и тех же людей. И потом распределение, то, что называется «за прилавком в этом магазине», в кавычках, те же самые люди, это монополия.
Ну как вы думаете, вообще можно что-нибудь изменить?
В другое государство уехать, в другую страну. Надо.
Ну как же, мы же не можем все собраться и уехать.
А вот хорошо бы было, все собрались и уехали. И пусть бы они тут на своей нефти сидели, на своем газе, ели бы всеми дырками.
Александр, в завершении программы я бы хотел, чтобы вы дали несколько советов нашим зрителям, потенциальным приемным родителям, потому что у многих, конечно, существует и психологический барьер. В первую очередь он связан, конечно, с тем, что зачастую и жилищные условия просто не позволяют. И как показывают социологические опросы, поправьте, но около 80% 85% даже не рассматривают возможность взять в семью ребенка. Вот что, как с этим быть, как менять психологию?
Вы знаете, на самом деле это важный вопрос, потому что, ну вот вдуматься, да. Вот у меня четверо детей, и мы живем в маленькой квартире. А есть люди, у которых нет детей, и они тоже живут в маленькой квартире. Но я живу в маленькой квартире со своими детьми, а они живут в маленькой квартире без детей. У нас порядка 20 миллионов бесплодных пар в Российской Федерации. У нас некоторые люди хотят жить сладко и красиво, значит, потому что, ну, это становится их как бы жизненной позицией. Но если вдуматься о том, что мы можем в эти территории рядом с собой помещать других людей, тем более детей, понимая, что, как говорится, да, кто примет сироту, тот примет меня. Это один из таких спасительных путей, потому что можно по монастырям ездить, можно свечки ставить, можно иконы мирные заказывать на себя. Но, на мой взгляд, лучше заказать мирную икону на сироту, которую ты взял в семью, потому что в этом смысле это и честно, это и справедливо, и это по-христиански. Потому что, ну что еще может быть более ценного в жизни, как другая жизнь, которую мы зарождаем тем, что берем в свою семью того ребенка, который сегодня особо никому не нужен. Соответственно, это такая должна быть базовая христианская гражданская потребность. И вот год назад я был Дон Кихотом, да? Я могу сказать, что все мельницы находятся в нас. И поэтому, если мы хотим эти мельницы убрать, от них избавиться, надо посмотреть, а может реально мельницы это просто ее нет, нео ложки нет. Поэтому просто надо иногда остановиться, как-то задуматься, почитать литературу, книги «Соленое детство», «Черное на белом», посмотреть фильм Ольги Синяевой «Блеф или с Новым годом», немножко остыть, а потом принять решение, что да, там трудно, мне будет трудно, а никто легкой жизни и не обещал. Например, та же женщина, прежде чем родить, 9 месяцев носит в себе ребенка. Вот, может быть, родить в себе вот этого ребенка через осознание того, что ему там трудно, возможно, в жизни не состоится. А недавно я хоронил воспитанницу детского дома, которая в 20 лет выбросилась из окна, потому что она не захотела жить. И в этом и моя вина, и наша вина, что когда-то мы ее не приняли к себе, но Господь ее примет и, соответственно, Он спросит, а кто рядом был? И те, которые рядом ничего не сделали, они с ней рядом точно не будут. Поэтому вот если мы хотим, чтобы не было этих вот трудных жизней, чтобы дети хотели жить, пусть они будут хотеть жить рядом с нами. Потому что что еще может быть лучше, как наше совместное куда-то движение? А куда движение? Наверх. Вместе. У Высоцкого есть такая фраза: «Мы успели, в гости к Богу не бывает опозданий». Поэтому, на мой взгляд, если мы не хотим опоздать и свое успение встретить, значит, осознавая, что мы уходим, как у Шекспира, оставь же, значит, юность короня, оставь же сына юность хороня, он встретит солнце завтрашнего дня. Не изменяйся, будь самим собой и помни, что пока живешь, пусть смерть нарушит образ твой, пусть будет кто-то на тебя похож. Не по внешним признакам, а потому что мы в него вложились, и он стал добродетельным гражданином.
Слава, большое спасибо за беседу и за вашу работу.
Аксиос, спасибо.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.